Это прямой эфир телеканала «Царьград». Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте, господа. До конца этого часа предметный анализ наиболее важных и острых тем в области экономики, финансов и политики. Сегодня мы это будем делать вместе с известным российским экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но я предлагаю прям начать, не отходя от кассы, как говорят в таких случаях, с главной темой этой недели, которая меня шокировала, обескуражила. Речь идет о решении федерального правительства не переводить в юрисдикцию страны из офшоров весь отечественный крупный бизнес. Ранее предполагалось провести принудительную деофшоризацию для системообразующих российских компаний, банков и корпораций. Чиновники во главе с первым вице-премьером Шуваловым, имеющим, кстати, элитные активы в Европе, пришли к выводу, что, цитата, «принудительные меры перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию Российской Федерации создадут значительные риски для экономики страны». Конец цитаты. Репатриация российских денег, которые увели в офшоры крупнейшие компании, создает системный риск для экономики России. Вы вдумайтесь в эти слова. Как подобный бред возможен? Ответ в нашем материале.
Высокопоставленные чиновники федерального правительства заключили, что риски от принудительной деофшоризации крупных российских компаний приведут к ослаблению их конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнению контрактов во внешнеэкономической сфере. О каких компаниях идет речь? Дискуссия развернулась вокруг 199 юридических лиц, на которые приходится 70% национального дохода. В этот список входят «Алроса», «Газпром», «Норникель», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие системы, образующие компании. Проект постановления правительства предлагал отказать в господдержке и госконтрактах компаниям с российскими активами, зарегистрированными в иностранной юрисдикции. И вот вам решение. Правительство выступило против деофшоризации, против репатриации российских денег в Россию, против страны и ее экономики. Как подобное возможно, тем более ранее, президент четко дал понять, что российский крупный бизнес должен вернуться в юрисдикцию своей страны.
Притчей в языцах стал офшорный характер российской экономики. Эксперты называют такое явление бегством от юрисдикции. По некоторым оценкам, 9 из 10 существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не регулируются отечественными законами. Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. И поручаю правительству внести соответствующие комплексные предложения по этому вопросу. Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытия налоговой информации, так как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с офшорными зонами и подписания соответствующих соглашений. Все это можно и нужно сделать.
Вдумайтесь, 9 из 10 сделок, которые заключают компании отечественного крупного бизнеса, находятся вне контроля государства, вне российского правового поля. Эти слова президент произнес 5 лет назад. И что мы имеем сегодня? Решение федерального правительства, которое полностью дезавуирует поручение главы государства. Чиновники дают отрицательные заключения и потворствуют дальнейшему выводу русских денег через офшоры из России. А ведь речь идет об астрономических суммах. По данным Национального бюро экономических исследований США, Россия в списке мировых лидеров по объему выведенных в офшоры средств. В 2016 году граждане нашей страны хранили в офшорах около 60 триллионов рублей. Это около 60% ВВП страны. Более 1 триллиона долларов русских денег были выведены из страны. Это астрономическая сумма, которую нормальный человек не может осознать и представить себе. Российские бизнесмены при попустительстве, а фактически при одобрении федеральных высокопоставленных чиновников, опустошали природные богатства России. Львиная доля компаний, которые выводят средства из страны, занимаются добычей и транспортировкой сырья, а после выводят в иностранные офшоры живые деньги. Более 1 триллиона долларов, данные на 2016 год, покинули экономику страны. Все минувшие кризисные годы нам вещали, что денег нет, но надо держаться. Оказывается, деньги есть, но федеральное правительство против того, чтобы они работали на нашу отечественную экономику.
Владислав, можете мне объяснить, как такое возможно, что правительство Российской Федерации принимает решение о том, что репатриация отечественного капитала, ранее выведенного за пределы страны, является системообразующей угрозой, которая может привести к коллапсу в экономике?
Если мы под экономикой понимаем семейный бюджет, либо экономику каких-то кланов, которые сидят в правительстве, там, людей, которые возят своих собак на бюджетах в Австрию, либо куда-то еще, то, наверное, действительно закручивание этого вентиля по обескровлению российской экономики, для них это угроза. Надо понимать, что, например, вот за последние 9 лет из страны чистый вывоз капитала превысил 665 миллиардов долларов. Это огромные деньги, это практически половина ВВП России по текущему обменному курсу. Это больше, чем суммарные годовые инвестиции в российской экономике целиком. Их можно было бы удвоить, даже в 2,5 раза нарастить. Кто эти деньги выводит? Всего лишь 12-15% это вывоз капитала малым средним бизнесом и покупка населением валюты. Ну, там в отдельные периоды, 2008-2009 года, там был скачок примерно до трети. Население скупало валюту. Остальные периоды это вывоз капитала крупным сырьевым.
То есть, получается, вот это решение Шуваловской комиссии, оно не
противоречит. Нет, ну, с моей точки зрения, это абсолютно логичное решение. Когда у вас в экономике 1% населения контролирует 75% наиболее крупной, рентабельной, сверхдоходной собственности, когда у нас, прошу прощения, 85% всех наиболее ликвидных финансовых активов контролирует 0,1% населения, конечно, для них канал вывоза за рубеж активов – это ключевой инструмент гарантирования сохранности того, что они сумели в кавычках заработать, а на самом деле, по большому счету, чаще всего украсть из бюджета нефтегазовых потоков, либо сидя на нефтегазовой трубе. Поэтому нужно понимать, что, к огромному сожалению, те, кто составляет бюджетную политику, денежно-кредитную политику, отвечают за банковский надзор и регулирование, те, кто отвечают за движение капитала в страну и страны, с моей точки зрения, принимая решения, они исходят прежде всего из интересов своего семейного бизнеса, кланового бизнеса, своих коррупционных интересов.
Но не
чего
интересов
угодно.
Страны.
Ну, к сожалению, нет. Ибо если мы 17-20 лет боремся за приток зарубежных инвестиций в российскую экономику, но при этом чем больше мы боролись, под видом платежей по дивидендам, по процентам, по обслуживанию капитала, мы вывезли больше, чем привлекли. Мы вывезли только по этой статье 575 миллиардов долларов по итогам к 2016 году. Еще 2017 год пока не пересчитали, да? Вот. И еще примерно сверху там примерно 570 миллиардов долларов с 2000 года. То есть больше 1 100 000 000 000 долларов это чистый вывоз капитала из страны только в виде финансовых активов и обслуживания долгов и выплаты дивидендов на офшорные компании.
Что, а еще есть... Никто не считал нужным вообще объясняться. Ну, то есть об этом стало известно заключение комиссии Шувалова?
Эти цифры и я старался озвучивать, и коллеги по делу России, по Московскому экономическому форуму, некоторые оппозиционные партии, те же Компартия Российской Федерации там в Госдуме. Но эти цифры стараются не озвучить, потому что цифры на самом деле страшные. Когда нам говорят, что, ребята, все же хорошо, по итогам января-июля текущего года вывоз капитала чистый составил всего лишь 12 миллиардов долларов. Ну, это же, говорит, немного. Но, во-первых, при курсе в 60 рублей за доллар это практически там 600-650 миллиардов рублей. Чтобы было понятно, это 3 годовых федеральных бюджета на сельское хозяйство и 8 годовых бюджетов на все жилищное и коммунальное хозяйство. Это то, что чаще всего госкомпании и госбанки вместе сумели вывести из страны. И второе, что очень важно, это только официальная оценка. А если мы посмотрим, сколько выводится у нас по торговле услугами, по денежным переводам населения за рубеж, по платежам по обслуживанию привлеченного либо заемного капитала и прочие скрытые статьи там, в виде чистых ошибок и пропусков платежного баланса, там сумма набегает ежегодно от 70 до 200 миллиардов долларов. То есть на самом деле российская экономика минимум 10-15% национального дохода ежегодно вывозит за рубеж. Ну, возим не мы с вами, Юрий, там не наши телезрители канала, да, а возят те люди, которые по большому счету продолжают рассматривать страну как дойную корову, как свой некий такой личный карман.
Я думаю, что абсолютно большинство наших сами соотечественников вообще даже себе не могут представить этих астрономических сумм. То есть речь идет не о миллионах, не до, о миллиардах, конечно, а о триллионах,
триллионы
покидают пределы
суммарные,
страны.
Суммарные расходы.
А нам говорят, денег нет.
Да, суммарные годовые расходы федерального бюджета на образование в России составляют сегодня 620 миллиардов рублей. Это ровно та сумма, которая официально вывезена из страны в чистом виде банками и компаниями за рубеж, особенно крупными, прежде всего, на 90%, только за первые 7 месяцев текущего года. На здравоохранение тратим и того меньше, 520 миллиардов рублей. И когда нам говорят, что, ребята, ну вот видите, где же мы возьмем деньги? Как же мы будем увеличить финансирование коммунального хозяйства, капитального ремонта, прокладки новых дорог, инвестиции в человеческий капитал? Что такое человеческий капитал? Это образование, это медицина, это наука, это культура. Вот мы на эти 4 ключевых столпа, которые зависят вот все общество, наша с вами жизнь, и конкурентоспособность нашей страны в будущем, какие-то там, на такой-то горизонте, перспективе, тратим меньше 8,6% ВВП. наши конкуренты в Европе центральные тратят больше 18-19%, в Америке до 21% ВВП, ну и там ряд азиатских тигров того больше. Если мы не инвестируем в человека, я прошу прощения, мы всегда будем в сырой колонии. Просто надо понять, что человек — это основа всего, это мера всего.
Ответ на этот вопрос, Владислав, я никого ни в чем не хочу винить, заключается в том, что наши высокопоставленные чиновники, отвечающие за финансы и экономику, да и за социальную сферу, они заврались. Простите меня за прямоту. Вот сегодня министр экономического развития Максим Орешкин и уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов сошлись в буквальном смысле в словесном клинче на бизнес-форуме «Атланты-2017». Спор возник вокруг зависимости основных макроэкономических показателей экономики страны от цен на нефть. Оказалось, что министр лгал.
Борис Титов заявил, что с точки зрения предпринимателя неопределенность экономической ситуации является основным барьером для развития бизнеса в стране. Бизнес-омбудсмен отметил сохранение зависимости от цен на нефть.
Смотрите на цену нефти и экстраполируйте на то, что происходит с макроэкономикой.
Все уже сделано так, чтобы цена нефти практически не влияла на внутреннюю экономическую ситуацию.
Ой, и на инфляцию не влияет, и на курс рубля не влияет, ни на что не влияет.
Вы не заметили последний год?
Мы проанализировали контрольные цифры, пытаясь понять, кто из высокопоставленных чиновников пользуется непроверенной информацией. Оказалось, что министр Орешкин солгал. На чем основан наш вывод? На цифрах, которые были представлены президентской академией госслужбы и народного хозяйства. Ранее эксперты академии признали, что тренд на снижение нефтегазовой зависимости не стал устойчивым. Доля нефтегазовых поступлений в структуре доходов федерального бюджета за первое полугодие 2017 года выросла с 36 до 41%.
Ну и, собственно, экспромт Орешкина на этом не закончился, и он предложил всем желающим работу в своем министерстве. Резюме министру можно присылать в его аккаунт в Facebook.
Если кто-то хочет попробовать себя в министерстве, то пожалуйста. Мне можно в Facebook написать, резюме прислать, и мы рассмотрим. Работать придется за не сильно высокую зарплату, но зато появится возможность добиваться общественного признания.
Владислав, вы не желаете воспользоваться предложением господина Орешкина?
Боюсь, что один в поле не воин, и уж даже если там Борис Юрьевич Титов, кстати, наш коллега и наш единомышленник по Столыпинскому клубу, часто выступающий на Московском экономическом форуме, где мы с вами, кстати говоря, выступаем в том числе. Но здесь можно только поддерживать Бориса Юрьевича заочно в том плане, что...
А как вы думаете, зачем Максим врет?
Я думаю, они искренне... Понимаете, если много и часто повторять ложь и говорить, что черное — это белое, белое — черное, война — это мир, а значит там быть глупым — значит быть умным, то можем в это поверить и начать жить. Ну, плюс, само собой, как бы, ну, не может быть человек, отвечающий за макроэкономические результаты, за исполнение майских указов президента, говорит, что что-то все не очень хорошо, и бюджетная политика проваливается, и удушающая монетарная политика душит бизнес, и капиталы с умами страны утекают стабильно 8-й год подряд. Ну, это значит расписаться в профнепригодность, либо в ненужности своего министерства и ведомства, которое не обладает никакими полномочиями, а только занимается чем? Подчинив себе Росстат, теперь начинает заниматься только статистическими приписками и манипуляциями. Я прошу прощения. А что это за экономический рост формально на 1,5-2%, в рамках которого доходы населения падают 3,5 года подряд? А, по-моему, больше 30 уже там 8 или 40 месяцев. То есть тут падение просто идет уже 3 года подряд. По итогам января-июля текущего года падение доходов населения на 1,2%.
Но Силуанов говорит о том, что они где-то там видят рост.
Ну, они у себя-то видят в карманах, они видят у себя там в активах, в инвестициях, там, в новых автомобилях, в чем угодно. Это их жизнь, мы к ней не имеем никакого отношения. И когда говорят, у нас падают реально располагаемые доходы населения на 1,5% почти. А вот жилья в эксплуатацию, то есть то, что продано и введено в эксплуатацию товаров длительного пользования в виде жилья. Падение по итогам 7 месяцев текущего года на 8%, в том году еще 10%, суммарно за 3,5 года на 40%. Если у людей все хорошо, кредитные ресурсы доступны, вы смотрите с уверенностью в будущее, почему у вас упало практически на 40% количество сдаваемых жилья в эксплуатацию?
Но, послушайте, это вопрос. Даже если они сами себе придумали эти все сказки, уверовали в них, да, и пытаются нас заставить в них поверить, но рано или поздно телеканал «Царьград» поймать же на лжи.
Но кто-то же должен ловить на лжи и заниматься демифологизацией.
Я не понимаю, зачем
я Я просто скажу на простую вещь.
То есть он вступает в клинч с Титовым. Я вижу по репликам, в общем-то, Борис Юрьевич достаточно уравновешенный человек, но более и здесь чем. Он вышел из себя, сказал, ой, и на инфляцию у вас ничего не влияет.
Смотрите, еще раз, как бы, за счет чего низкая инфляция? За счет того, что, по большому счету, задушен платежеспособность спроса населения. Ни зарплаты, ни пенсии, ни зарплаты бюджетников, ни в реальном секторе, по большому счету, у большинства россиян не растут вообще, слово совсем. Процентов у 80, может быть, больше. У большинства они реально падают. То же самое покупательная способность пенсии. Нам уже официально заявили, что до 33-го года, Минэкономика, кстати говоря, вот Орешкина, заявила, что пенсии вообще как бы не планируют никуда расти, и по покупательной способности на докризисный уровень 14-го года 28-й, 35-й, дай бог, что мы выползем туда. То есть, ну, как бы это позор, это приговор макроэкономической политики, которую реализуют эти товарищи, да? А, во-вторых, давайте посмотрим просто на, переведем котировки, цену на нефть в долларах, умножим на обменный курс рубля к доллару. Да, есть определенные колебания. Может нефть в рублях стоить в моменте 2600 рублей за бочку, может 3000, может 3500. Но средний диапазон 3100 рублей за баррель нефти Brent выдерживается железобетонно. Это некая скользящая средняя, которая вот так в 2014 году ушла, и вокруг нее все колебания происходят. То есть, другими словами, есть некое золотое сечение в диапазоне 3100 рублей за баррель нефти. И что бы они говорили, там привязано, не привязано, отвязано, не отвязано, из этого бьется весь бюджет. Потому что если нефть становится дешевле, рубль не падает, то автоматически триллион, полтора триллиона рублей из бюджета просто выпадают, их найти там никто не может. Мне приходится повышать акцизы, НДС вот в 2018 году после мартовских выборов тоже там кто-то хочет повысить, там НДФЛ повысить, страховые взносы на малый бизнес повысить. То есть, другими словами, нефтяная зависимость не только никуда не делась, она стала сильнее. У нас почему наблюдается рост инвестиций на 4,5% сейчас? Это что за инвестиции? Во-первых, ровно половина прироста этих инвестиций – это так называемая статистическая приписка. Это досчет на ненаблюдаемые прямыми статистическими методами Росстатом какие-то инвестиционную деятельность. То есть они ее не видят, ее этого суслика нету, но суслик там где-то в кустах сидит, они это насчитали сами. И вторая половина ровно – это крупнейшие, значит, какие-то проекты сырьевых компаний. Это «Сила Сибири», это «Южный поток».
Это Керченский мост.
Керченский мост, конечно. Да. С другими словами, это госинвестиции, которые, как бы там они были хороши, во-первых, нужно проверять на коррупциогенность, если люди воруют, их нужно сажать. А во-вторых, это не имеет отношения к жизни подавляющего большинства людей, которые живут в своих городах, населенных пунктах, там каких-то...
Согласен.
То есть им нужны другие инвестиции в жилье, в коммуналку, ремонт ветхого аварийного жилья, подведение канализации. У нас до сих пор треть населения, по большому счету, нету теплой воды в доме.
Сейчас прервемся на короткую рекламу. Здесь сейчас со мной в студии прямого эфира первого русского экономиста Владислав Жуковский. И сразу после рекламы будем говорить о российской национальной валюте. Сегодня стали известны новые цифры о том, сколько же Минфин ежедневно тратит рубли на покупку американского доллара. Рубль обречен на падение? Этот вопрос сразу после рекламы. Это прямой эфир телеканала «Цариград». Приветствую тех, кто в эти минуты к нам присоединился, к нашей многомиллионной аудитории. Здесь сейчас со мной в студии прямого эфира известный российский экономист Владислав Жуковский. Мы с ним вместе анализируем основные важные острые темы в области экономики, финансов и политики. Буквально через несколько минут будем обсуждать нетривиальную тему. Все-таки рубль обречен ли он на дальнейшее падение? Но сегодня стал известен прогноз, новый прогноз Минэкономразвития. Так вот, средний курс рубля, по мнению ведомства господина Орешкина, снизится с 60 рублей 80 копеек за доллар в октябре до 62 рублей 10 копеек за американца в ноябре и до 63 рублей за доллар в декабре. Вот чуть позже мы этот вопрос обсудим, не переключайтесь. А самое главное сейчас все-таки тема регулирования финансового рынка. Очевидно, что нынешняя политика команды Эльвиры Набиуллиной привела к серьезному конфликту интересов. После санации открытия Бинбанка в полный рост встал вопрос, чем является на российском рынке российский же центральный банк, регулятором или собственником. К санируемым банкам необходимо добавить, что ЦБ является главным акционером крупнейшего кредитного учреждения страны Сбербанка. И очевидно, что у Банка России сейчас огромный конфликт интересов. Границу между двумя ключевыми ролями полностью размыли. Владислав, вот на ваш взгляд, все-таки ЦБ это что? Это регулятор, это собственник или это инструмент пятибанкирщины, которая просто сейчас создала себе самые благоприятные условия, по меньшей мере контролирует как минимум 70% рынка?
Но то, что мы возвращаемся в эпоху семибанкирщины, просто с другими флагами, с другими ксивами, с другими фамилиями, я думаю, как бы это очевидно, это хорошо
прослеживается. Ну, количество
переделало. Да, количество стало не пятерочка. 7, стало пока четверочка госбанков плюс один частный банк известный. И два крупнейших банка из ТОП-10 уже легли на бок, по большому счету они банкроты. У открытия дыра по оценкам Центробанка примерно около там, значит, 450-500 миллиардов рублей, оценку, которую как раз-таки там и дают независимый эксперт, даже не только моя точка зрения, многих независимых там аналитиков-финансистов, больше 1 200 000 000 000 рублей. У Бинбанка, который тоже был в топ-10 банков, дыра официально 300-350 миллиардов, неофициально 700-600 миллиардов рублей. Только два учреждения. На них еще были два крупнейших других из топ-30. Это банк Югра, Татфондбанк, ну и другие там целая череда банков. То есть о каком качестве финансового регулирования надзора можно говорить, когда только то, что мы знаем, то, что всплыло, и то, что мы каким-то образом чудом услышали, украдено у нас с вами, это деньги налогоплательщиков, вкладчиков этих банков, предпринимателей, которые лежат там расчетные счета, ИПшников, ООшников, кого угодно, да, деньги государства, которые лежали там тоже на счетах, составляет ну, минимум уже 2,5–3 триллиона рублей.
Вы говорите, что собственники этих банков не соизмерили риски.
Нет, прошу прощения, это дело не рисков. Одно дело, когда вы, скажем, купили какие-то ценные бумаги, у него спали в цене на треть. Это один риск, это биржевой риск, и там под это делают другие резервы, другая система налогообложения, другие лимиты для кредитных организаций. То, что происходит в этих банках, это чистое в виде воровства и вывод денег из банков под видом фиктивных кредитных договоров, договоров займа, покупки фиктивных ценных бумаг в офшорах либо в каких-то левых юрисдикциях, зная, что деньги туда никогда не вернутся, просто вывод денег из страны. Поэтому это и есть вот этот вот самый вывоз капитала, который мы назвали. Нам говорят, вывоз капитала 12 миллиардов долларов, а мы потом смотрим еще на открытие, там еще миллиардов 15-20 долларов зашито только в нем одним.
А если еще вспомнить валютные
свопы, а потом,
и что конечно, вообще происходило конечно. Через этот банк?
Валютные свопы, значит, за счет взаимных требований между финансовыми организациями, покупка совершенно непонятных закрытых паевых инвестиционных пифов, которые может владеть просто ямой, карьером, либо какой-нибудь там дырой в Урюпинске, либо где-нибудь за рубежом, вообще ничем,
ничем.
Но проведет переоценку аудиторской компании, что стоит миллиард рублей либо долларов, и введет туда деньги налогоплательщиков, потом оттуда их просто украдут, вывезут. Это же сплошь и рядом схемы. То есть, по большому счету, банковская система не выполняет функцию трансформирования сбережения населения государства и бизнеса в производительные капиталообразующие инвестиции, которые являются двигателем научно-технического и экономического индустриального прогресса. Это просто, по большому счету, на треть, если не наполовину, такая черная дыра, которая просто высасывает деньги и легально их, по большому счету, ворует. Я прошу прощения, если все так хорошо и здорово, ну, а где все? Помните, был такой тезис, там, введите войска, там, куда-то, на Украину, там, куда-нибудь, так введите войска уже, в конце концов, в Центробанк страны. У вас, и что, у вас там что, ни день, что, ни месяц, что, ни неделя, какие-то громкие коррупционные скандалы. Зампред Центробанка уехал в бега, его здесь найти никто не может, начальник департамента тоже из страны выехал. До этого были целая череда громких отставок зампредов, но, прошу прощения, украден триллионы рублей, включен печатный станок, заливают деньги просто, там, не знаю, палетами, вагонами, их сыдут из воздуха, малому бизнесу денег нет, пенсионерам держитесь там, не болейте, всего вам доброго. Программе вот того же Бориса Титова, «Деловой России», либо Столыпинского клуба тоже 50 миллиардов рублей не дадим, потому что будет инфляция. Но когда напечатать 2-3 триллиона рублей, как бы инфляции нет, потому что ну, оно уже все вывезено. Как бы. Ну, вот сюда
потому
можно
что высушили и практически
поэтому,
создали.
Поэтому, с моей точки зрения, счетная палата должна проверять полностью все операции Центробанка, в том числе по санированию коммерческих банков. И я уже думаю, что те чистки, которые проходили внутри того же ФСБ и МВД, я думаю, просто про них нам не говорили реальные причины, но то же самое дело Захарченко, либо ряд других там высокопоставленных полковников, генералов, это же ну, во многом были именно общаки, которые в том числе возникли за счет обнальных схем, за счет легализации преступных доходов, просто уклонения от уплаты налогов и
а
налог.
А что говорить о банкирах, которые
конечно,
просто
а мы, в буквальном мы
смысле
с вами слышали,
грузовиками вывозили наличие.
Мы слышали, какие-то посадки, что этих людей поймали, в том числе Центробанка, кто за банковский надзор отвечал, они же все это знали прекрасно. Какие-то силовики отдельно взяты.
Ну, Эльвира Сахипзадовна обещает засудить топ-менеджмент открытия за бонусы, которые выплатили они сами себе за неделю.
Но это бонус, это не воровство, это совсем другая тема, это
нет,
другое.
Нет, ну, она как-то вот забыла уже.
Конечно.
Я вот все надеюсь, что вот-вот придет сообщение о том, что ЦБ подал иск, но этого не происходит. Я предлагаю пойти дальше, потому что действительно ситуация какая-то сюрреалистичная с точки зрения государственного управления, защиты национального финансового, в том числе суверенитета страны, когда границы страны превращены в такие распахнутые двери, куда уходят сотни миллиардов, триллионы, и самое главное, не рублей, а долларов. И вот как раз о долларе. Без роста стоимости экспорта и профицита торгового баланса российский рубль практически обречен на ослабление. Некоторые эксперты считают угрозу девальвации рубля вполне реальной с учетом динамики нефтяных цен и предстоящих выплат компаниями внешнего долга. Они заявляют, что девальвация на 10-15% до 65-70 рублей за одного американца до конца года вполне очевидная и вероятная ситуация.
Крепкий рубль не выгоден ни правительству, ни экспортерам. Текущие котировки во многом держатся в основном на спекулятивной пирамиде carry trade. Эксперты неоднократно обращали внимание на спекулятивную ловушку, в которой оказался рубль. Так, председатель научного совета Института экономики роста имени Столыпина Яков Миркин предупредил еще в конце прошлого года о надвигающейся новой взрывной девальвации, которая может повторить сценарий обвалов 98-го, 2009-го, 2014-го годов. Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов из-за рубежа в операции carry trade. При малейших сигналах о рисках для доходности капитал может внезапно повернуть назад. По экспертным оценкам, на российском финансовом рынке уже надут мыльный пузырь, и любой риск может спровоцировать спекулянтов сбрасывать рубли. Пока эти тревожные прогнозы не сбылись, но среди тех, кто прогнозирует падение рубля, был и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В апрельском базовом прогнозе министерства был пункт о том, что в 2017-м среднегодовой курс составит 64 рубля 20 копеек за доллар. При этом к концу года курс опустится до 68 рублей за одного американца. После в новом, августовском варианте Минэкономразвития скорректировал прогноз. Среднегодовой курс составит 56 рублей 70 копеек за доллар. К концу года он опустится до 63 рублей. Эксперты отмечают, что курс рубля больше зависит от нефтяных цен, влияющих в том числе на валютную выручку сырьевых компаний, чем от динамики импорта. Ближайшим триггером для обвала рубля может стать закрепление нефти в районе 50 долларов за баррель. Кроме того, свои 5 копеек в ослабление российской национальной валюты может внести и несбалансированный бюджет, на который ложится дополнительная нагрузка по обеспечению государственных социальных обязательств.
Ну и вот, собственно, сегодня стал известен новый прогноз Минэкономразвития. Значит, к декабрю месяца господин Орешкин и его команда прогнозируют курс 63 рубля за доллар. Сегодня же стало известно о том, что Минфин пустит дополнительные нефтегазовые доходы на покупку американского доллара. В октябре ведомстве намерены потратить на доллары 76 миллиардов рублей, то есть по 3,5 миллиарда рублей в день. Ну и сейчас я попрошу нашу режиссерскую группу вывести слайд, на какие суммы Минфин закупает валюту в 2017 году. Вот вы сейчас все это видите. Пиковые значения были в феврале. 113 миллиардов рублей было потрачено на покупку американца. Самый низкий показатель – июль. Июль месяц – всего 70 миллионов рублей. И резкий всплеск уже в августе – 47,6, и сентябрь – 71,7 миллиарда рублей. Вот теперь новая цифра. Октябрь – 76 миллиардов рублей. Владислав, ваш взгляд на происходящее.
Эти цифры потрясающе коррелируются и бьются за графиком цен на нефть. Нефть упала с 56 долларов за баррель где-то, ну, условно говоря, там, в феврале-марте текущего года до примерно 42-43 долларов, вот как раз в июне, в июле. И потом отскочила снова ближе к августу, к сентябрю, на 55-56 долларов за бочку. И как раз-таки подскочил объем притекающих нефтедолларов в страну. Опять-таки увеличились, грубо говоря, покупка иностранной валюты, перевод денег на корреспондентские счета в американские банки, вроде под санкциями, причем деньги держим там, у стратегического врага и конкурента тоже как-то не бьется, да? Вот.
И чем все закончится? 30 секунд.
Если коротко, то рубль, конечно же, перекуплен. И прямая зависимость цен на нефть. Если нефть все-таки начнет валиться на 48-42 доллара за бочку, а это может легко произойти на горизонте полугода, то я боюсь, что 65 рублей за доллар – это то, что мы легко можем увидеть буквально вот в ближайшие месяцы. Но для всех нам нужно понимать, что от этого не будет дополнительных доходов в бюджет. Эти деньги мы не получим ни в виде пенсий, ни зарплат, ни от отказа властей на повышение акцизов, повышение там, налогов, сборов, платонов, капремонтов. Конечно, то есть мы с этого не получим ничего, поэтому доход населения 3,5 года, несмотря на девальвации, импортозамещение, они, к сожалению, падают. Потому что это праздники жизни, зарабатывают совершенно другие.
Зато люди точно нас ждут новые ставки по акцизам на топливо и другие удовольствия, которые вступят в силу уже, по всей видимости, со второй половины следующего года. Владислав, спасибо вам огромное, что нашли время, приехал. Владислав Жуковский.
Спасибо, что пригласили.
Сейчас со мной в студии прямого эфира телеканала «Царьград». На этом, господа, все. По будням в это время в прямом эфире Первого Русского мы анализируем наиболее важные и острые темы в области экономики, финансов и политики. Меня зовут Юрий Пронько. Удачи вам и вашим близким.